говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, многие из вас знают, сколь действенна молитва по соглашению. И думаю, насколько же может быть сильна наша молитва на радио «Радонеж», когда мы находимся в трагической ситуации. И предпринять, в общем-то, ничего другого не можем, как только помолиться, вот так соборно помолиться по соглашению о восстановлении мира на всей нашей большой Родине. Итак, прошу вас, каждый день вместе с радио «Радонеж» в 22 часа ежедневно молиться вместе с нами. Давайте сделаем так, что радио «Радонеж», которое и так объединяло и объединяет нас многих, еще объединяло единым молитвенным духом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира, великих княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников Церкви нашей, преподобных богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповеди в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Слава святей, единосущней и животворящей, и нераздельной Троице, всегда ныне и присно, и во веки веков.
Аминь. Христос воскресе из мертвых, смерти свет по правде сущим, по правде живот даровал. Христос воскресе из мертвых,
Христос воскресе, дорогие наши слушатели! Сегодня радио «Радонеж» предлагает вашему вниманию настоящий пасхальный подарок. Мы встречаемся с Александром Яильевичем Огородниковым в студии. И эта запись, которую мы сегодня представляем вашему вниманию, она необычная. 5 лет назад мы вместе с Александром встретились здесь же, в этой студии, на Пятницкой, и поговорили 3,5 часа. Потом из этой беседы получился цикл передач, который прозвучал у нас. И необычайное количество откликов на эту передачу, отзывов от чистого сердца людей, которые были потрясены и историей жизни Александра, и историей, связанной с его обращением, с чудесами, которые Господь прямо свидетельствовал в его жизни. Это все сделало возможным обращение еще большей аудитории радио «Радонеж» к главному смыслу жизни, к празднику Пасхи Христовой. Потому что, как говорит апостол, если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна. А сегодня мы торжественно ликуем этот праздник, и я передаю слово Александру. Дорогой Александр, я так рад видеть здесь тебя в студии, что слова буквально недостаточны для того, чтобы показать эту радость, которая переполняет и меня, и наших слушателей.
Спасибо, я тронут. Я, правда, ничем не заслужил такой реакции. Я даже не знаю, как это назвать. Мне казалось, что я просто делал то, что должен был делать. Тем более, если Господь призвал, то, понимаете, мы обязаны уже нести определенную миссию. Иначе кто мы? Таки, если мы, так сказать, откажемся и будем, так сказать, как бы небрежно к этому относиться, игнорировать что-то. А, тем более, что, понимаете, мое обращение вообще, оно было там интересно, по-моему, даже тем, что в нашем обществе начался какой-то слом, понимаете? То есть, если до этого, например, встретить молодого человека или девушку верующего было почти невозможно, были редкие, так, где-то в провинции, там, юноши, которые были такими, ну, ходили за мамой, так сказать, и так далее, они были как бы исключены из социума, там, и прочее, и то это были очень редкие, так сказать, юноши. Я помню, я как комсомольский активист и командир БКД, мы же дежурили на Пасху и на церковные праздники у храмов. Верующих молодежи не было никого. Были хулиганы, на которых мы, конечно, так сказать, встали на место, иногда так учили, понимаете, вот, да, понимаете, но вот, но вместе с тем я уже тогда начал чувствовать что-то необъяснимое в сердце, понимаете, хотя это была просто ночь, был храм, мы были, конечно, вне храма, это разумеется, мы были комсомольцы и вне храма, но вот какой-то вот в воздух, понимаете, сложно было объяснить. Вот как-то он осенял нас, и мы как-то все чувствовали себя хорошо и не стремились уходить. И даже когда кончил службу, мы остались там даже, так сказать, возле храма.
Хотя, казалось, тогда уже заканчивается эпоха церкви
да,
в Советском
да.
Союзе.
Понимаете, вот я, понимаете, считал, что вообще, что вот тот оголтелый атеизм, который тогда обрушился на наши головы, ведь тогда было проявление атеистичное, так сказать, издавалось огромное количество атеистической литературы. Я почему знаю, потому что я читался книгами, и книжные магазины были уставлены просто целыми полками с брошюрами всякими и прочее. Их мало кто читал, но это все издавалось огромными там, тиражами. И я даже был удивлен, я думал про себя, зачем издавать эту ненужную литературу, если совершенно очевидно, что мы с вами космос, так сказать, мы развиваем, так сказать, науку и прочее. И было понятно, что церковь мы с собой в космос не возьмем, что церковь это, Господи, что это как бы убежище для старушек. Ну, их нужно понять, они в этом выросли, так сказать, понимаете, нужно дать им вот такую возможность, чтобы они оставались верующими. Вот, хотя было понятно, что для нас, что как бы с их смертью там тихо из жизни уйдет и церковь. Поэтому атеистическая борьба в церкви была непонятна. А зачем бороться?
К чему такая тяжелая артиллерия? Да.
Если все совершенно очевидно, если обновления церкви нет, внушительно, вот, например, мы в своем городе не видели, что молодые люди или молодые девушки ходили в храм. Если кто-то, может быть, и был верующим, то, конечно, скрывал это, безусловно, потому что он или она просто казались бы просто аутсайдерами, понимаете, такими, в общем, такими как бы необразованными, так сказать.
Да и для чего, собственно, да?
Как понимаете, бы. Вот, и, конечно, так сказать, тем более, ведь мой брат, Ермак Рафаил, будущий тогда, он покойный, к нашему сожалению, большому. Он тоже, так сказать, сделал эту позицию. Ну, как младший брат, он ушел за мной, тем более, что мы создали БКД, понимаете, тогда в Чистополе. И это было вот тогда как бы модель для всего Советского Союза, потому что мы действительно, мы милицию презирали, но мы установили порядок довольно жесткий в городе Чистополе. Мы, конечно, никого вот не сажали, а разбирались с нами. Если нам хамили, конечно, то напарились на наши кулаки, понимаете, но никто никогда не был на нас обижен, потому что потом к нам приходили и говорили, вы были правы. И казалось, что комсомольская идеология в городе Чистополе, она где-то побеждала, потому что, в принципе, мы как бы определяли, так сказать, ну, вот сам как бы дух, так сказать, этого города, и было почетно быть в БКД, настолько, что тогда начали так строить КАМАЗ, Всесоюзная коммунистическая стройка, такая была большая. Они, конечно, много писали прочее, и уже мне тогда предложили уже оплачиваемую должность поехать туда и в набережных Челнах на КАМАЗе только создать БКД. Тем более было общество, это был же общесоюзный, такой там было несколько десятков тысяч молодых людей от Эстонии до Бурятии и так далее, и так далее. Вся страна, так сказать, строила КАМАЗ тогда.
Ну, я должен расшифровать для слушателей. БКД – это боевая комсомольская дружина.
Дружина, конечно, извините. Да. Понимаете, вот. Но я понимал, что, конечно, ехать туда, оттуда карьера прямо в ЦК ВЛКСМ. И вот, понимаете, надо сказать, какие-то силы меня удержали от этого. Вот хотя открывалась такая, например, карьера такого комсомольского активиста, потом функционера такого партийного и прочее. Но вот даже были предложения от КГБ, понимаете, вот мне лично, ну, потому что видели, как нам удалось создать в Чистополе внести порядок, причем игнорируя милицию, как бы даже презирая ее, понимаете.
Это все очень интересно. У меня вопрос такой, вот по опыту, вы сказали, что вы презирали милицию, но милиция это все-таки неотъемлемая часть нашего государства была тогда, а силы, которые определяют порядок. Вот что, собственно говоря, являло собой идеология? К чему она стремилась? Организовать всех, создать какие-то ячейки, создать некую структуру, заразить всех этой идеологией сознательно или же принудительно. И почему они все-таки боялись церкви? То есть реально.
Ну, первое, по поводу милиции, почему мы презирали. Дело в том, что поскольку мы как бы знали милицию изнутри, понимаете, поскольку, и поэтому мы их презирали. Ну, тогда, конечно, если сравнить современную милицию и ту, это, конечно, это была идеально просто, понимаете. Сейчас это, так сказать, это сборище, так сказать, жилья там, убийцы и прочее. Вот. Но уже тогда это уже просачивалось в самой, так сказать, структуре и, так сказать, настроениях. Вот. И поэтому вот мы презирали, и поэтому нам была особенно благодарна молодежь, что мы сами разбирались, кого-то наказывали сами, и, как правило, было справедливо, и не сдавали в милицию. Можно было посадить всех там ребят. Потом, я просто даже не помню, ко мне, к моему брату подходили ребята, которых мы не помнили, которых благодарили, что мы вовремя и остановили просто, так сказать.
Там. А почему милиция? У нее была власть, и она начала гнить, как бы, получается.
Да, понимаете, мы уже видели, так сказать, вот те процессы, которые сейчас вот мы наблюдаем, уже тогда они начали, ну, конечно, вот тогда было в очень малой форме, так сказать, и так далее, но уже, так сказать, стало возникать, понимаете, такая вот
настройка.
Да. Вот такой вот, так сказать, дух, что такой вот милицейская элита, что своим позволено многое, так сказать, а нам, люди простым, так сказать, ничего. В общем, уже тогда, правда, конечно, сравнить с современностью нельзя и близко никак, понимаете.
Я сейчас смотрю на тех милиционеров, это как современные семинаристы, простите, не более того. А вы были просто плоть от плоти народа, поэтому вам доверяли.
Да, конечно, потому что мы были, так сказать, нас знали, и потом, так сказать, как бы мы определяли определенный такой, ну, тренд, что ли, понимаете, мы как бы были, ну, в моде, что ли, понимаете, то есть мы определяли позицию, мы определяли, какой рок-банд будет выступать здесь, в этом, так сказать, ДК или в следующем, так сказать. Мы, кстати, способствовали созданию молодежного театра сатиры, и когда они поставили очень злую сатиру на нас, на БКД, я запретил их трогать категорически. Понимаете?
То есть вы не чуждались самокритики, да?
Ни в коем случае. Я даже сказал, смотрите, ребята, так сказать, они правы. Слава Богу, что мы им даем им голос. А можно было их элементарно закрыть. Прямо закрыть или через горком комсомола. Они бы немедленно, так сказать, так разогнали и прочее. Потом, кстати, режиссер этого нашего театра, он работал в театре на Таганке с Высоцким. То есть он поднялся как бы у нас там, понимаете?
Но я все-таки пытаюсь окопаться до главного вопроса. Вот идеология. Она все-таки была, и были какие-то...
Вы знаете, она безусловно, была.
Ей доверяли.
Более того, не просто была. Но смотрите, вот обычная ситуация. Зима, холодно. Значит, молодежь, ну, вышла там из кинотеатра куда-то, значит, с девушками идут где-то постоять, и они стоят у вечного огня, памятник вечного огня, и кто-то из них начал ставить ноги и греть, понимаете, от вечного огня. Я прохожу мимо, я, конечно, не прохожу мимо, я останавливаюсь, говорю, в чем дело? Как вы можете, это священный огонь, это память, так сказать, жертв, которые, так сказать, мы живы благодаря тем, что вот эти люди погибли, оставили нашу и вашу свободу. Мне кто-то пытается хамить, я тут же вот вырубаю в нокаутом, понимаете? Но никогда именно не бросал. Я остаюсь с ним, себя его там привожу, и когда он напротив себя, я говорю, ты понял, а за что я тебя ударил? За память наших отцов, вот так далее. И для нас это было органично. И у никого сейчас это было бы, сказать, хулиганство и прочее, а ни у кого не возникло даже протеста, потому что они понимали, насколько я прав. Но хотя, что случилось? Молодой человек просто сунул ноги погреть, там вот отвечал, казалось бы. Но я сказал, это священный же огонь, понимаете? Это огонь памяти тех, кто именно погиб, так сказать, за нас, за тебя, за меня.
Ну, то есть были будущее. Идеалы святости,
безусловно,
справедливости?
Конечно, были. Конечно.
Почему рухнуло?
Конечно, все были. И вот мы их придерживались очень четко. Для нас это была как бы совершенно понятная, ну, гражданская религия, если можно так назвать, понимаете, вот так вот, определенные ценности.
Но не только для вас.
Ну, нет, для нас, как для молодых людей, так сказать, именно, вот именно в СССР. Потом это проявлялось везде. И в ВУЗе, когда я учился, была такая определенная спайка там и прочее. И даже когда меня исключали из комсомола всего лишь за попытку организовать дискуссионный клуб, причем это Гена Бурбулис это все организовал, всю эту кампанию против меня. Вот. Потом он станет вторым человеком после Ельцина и создаст массу гадостей нам.
Он жив еще?
Он жив, да, он жив. Ну, по-моему, на Западе, мне кажется, он где-то там кто живет. И тогда, так сказать, уже была какая-то спайка, но люди поняли, что я прав. Но хотя я выступал по невинным вещам против бюрократии, я не услышал против системы в целом. Это были пока вот такие против бюрократии, против в комсомоле, против, так сказать, ну, зажима там свободы, против, так сказать, ну, каких-то вот жестких, так сказать, акций по, ну, по поселению каких-то так, молодежных инициатив, понимаете?
Ну, то есть ты как бы корректировал эту систему все-таки,
да?
Да,
да. Но это было в рамках системы, конечно.
А сама система, кто ее начинал рушить? Почему она начала шататься? Почему появились, так сказать, ослушники?
Стали рушить ее мы. Ну, как именно вот мы стали? Потому что, смотрите, в принципе, вот уже отказ от идеологии, он начался, когда вот меня исключили из философского факультета, и я чудом не попал в тюрьму. Просто там, вот.
И при этом ты осознавал, что это было несправедливо.
Да-да-да. И когда я уже поступил вот в ВГИК, и когда мы уже начали, вот возникла группа, так сказать, ВГИК был еще чем как бы интересен, там было все-таки много иностранных студентов, со мной в комнате жил вместе Артур Узельдингер, он был сын генерального секретаря как компартии Великого Герцогства Люксембург, его готовили как будущего вот международного коммунистического лидера, причем все было продумано. Видите, он учился не в партийной школе, а в ВГИКе, то есть ему решили, что он был под особым контролем ЦК КПСС, и не хотели как, значит, вначале ему создать определенный общественный авторитет, то есть ему дать возможность что-то снять, понимаете, там, так, чтобы как бы завоевал какое-то место, так сказать, чтобы им какой-то фигуры, чтобы потом уже начать не как партийного инфункционера, как бы вот выдвиженца из молодежной так, среды уже двигать на роль коммунистического лидера. Но, к сожалению, ошибкой ЦК КПСС было то, что он оказался в комнате со мной жил. И в итоге он стал участником нашего семинара, а потом он станет монахом в Русской Православной Церкви за рубежом. И компартия международная потеряла своего лидера. Увы, это было так.
Это все удивительные вещи. Но, по всей вероятности, вот я сейчас размышляю над этим процессом, который сейчас многие связывают с падением и великой нашей державы, СССР. И вот здесь вот такие возникают очень странные вопросы. Ведь действительно, были и чувства патриотизма, чувства солидарности, чувства уважения, чувства какой-то такой истины, которая давлеет над всем. Потому что много хорошего было в то время. И видимо, идеология отравляла все это. Не настоящесть, не искусственность идеологии, да?
Да, конечно, конечно. Это уже тогда ощущалось все больше и больше. Тем более, понимаете, власть еще стала, как бы вам сказать, матереть, понимаете? Вот в брежневизм, вот это, понимаете, вот это уже такая коррупция стала проникать, понимаете? Стали вот эти вот партийные распределители, так сказать, занимая свое место. То есть вот возникло, что вначале все-таки не было партийной элиты, которая четко отделяла себя от быдла, то есть от народа, понимаете? У них были свои, так сказать, и распределители, свои, так сказать, дома, так сказать, отдыхов, свои, так сказать, дачи, которые, ну, конечно, сейчас это кажется, так сказать, ничто, но тогда, так сказать, это работало, понимаете? Тем более, так сказать, например, ну, вот мои знакомые некоторые, так сказать, были на дачах, так сказать, вот партийные элиты, так сказать, и, в общем, так сказать, передавали, и главное, что, так сказать, конечно, у них была как бы все позволенность, понимаете? Они как бы уже как бы не подчинялись, так сказать, законам и распорядкам вообще СССР. Это было видно, что вот они как бы уже такая элита, которая как бы все законы, все, так сказать, ограничения для нас, а для них как бы нет, они как бы такой вот слой, такой вот новый буржуазии или комдворянства, что ли, понимаете, что такое?
Я слушаю и вспоминаю книгу Скороховского «От тьмы к свету», который обличает католическую церковь и рассказывает подробно, как произошел великий раскол. Ведь, по сути говоря, вот эти вещи, они свойственны не только партийному обществу, но и церковному тоже. Что произошло, собственно говоря, с Западной Церковью? Вместо наблюдения, на что епископ был поставлен, началось стяжание благ и так далее, и тому подобное, администрирование, и церковные пастыри, они оторвались от народа. Но ведь, честно говоря, это и не только Западной Церкви, наверное, свойственно.
Понимаете, но православие все-таки имеет особый как бы характер, понимаете. Тут нужно отметить, во-первых, оно очень народное, понимаете. И потом, если католическая церковь, она принципе, ну, скажем, отдаленно, так сказать, напоминает армию, где, так сказать, все подчиняются, так сказать, определенной иерархии, где есть авторитет, так сказать, там, епископ, папы и так далее, так сказать, непререкаемых, то, ну, православие, так сказать, оно имеет иные истоки, просто, понимаете, оно сильно тем, что у нас есть то, что у них нет, это старцы, те, кто в народной почве вырос, который внесет в себе такую подлинную такую веру, причем очень скрытую, неаффектируемую, не тоскует, понимаете, вот, а который просто вот, например, ты обнаружишь это нечаянно, как и вот я, например, когда общался с отцом Иоанном Крестьянкиным, то у меня было четкое ощущение не просто какой-то радости, такое было ощущение, что он как бы тебя вот погружает в такое вот озеро любви просто, понимаете, и ты уже вообще забываешь, просто как бы блаженствуешь в этом озере любви. Причем, ведь он же ничего не делал, он просто со мной говорил. Но вот сама атмосфера его кельи, понимаете, сам, видимо, тот внутренний молитвенный настрой, который он не произносил вслух, а который, как бы, так сказать,
излучал.
Излучал, да, излучал, понимаете. И причем это не только мое, это я спрашивал многих. Очень многие получали такое блаженство и забывали, что, с чем они пошли к отцу Иоанну и прочее, понимаете? Вот. Но у нас-то было как-то... Отец, он вообще нашу семью, так сказать, опекал. Он не только меня, там, Ермак Рафаил, это его был просто ученик, он, так сказать, и мою маму, так сказать, и отца, который ушел из партии из-за этого, так сказать, он был коммунист, мой отец, естественно. Ну, он фронт прошел, там, в общем, многое прошел. Ну, был, естественно, коммунистом, потому что тогда было это, в общем, положено. Хотя то, что он был коммунистом, его спасло от ареста, понимаете? Потому что мой дед по отцовской линии, он был эсером, понимаете? И, как ни печали, но, к счастью, нашего отца, он был захвачен вот этими чешскими солдатами, которые, так сказать, вот, как они назывались, которые поддерживали Камуч. Это армия, которая была создана Государственной Думой, вот, которую индобольшевики разогнали. Мой дед, который был эсером довольно известным, его посадили вот на баржу смерти, арестовали, и моя бабушка, которую я застал, которая мне все это рассказала, она кинулась, конечно, его спасать, и она добилась, например, у Колчака, который тут же ей дал, так сказать, там распоряжение, так сказать, его освободить, но пока она металась по берегам Волги и Камы, а он был на баржа смерти. А где она кочевала, тогда же не было ни интернета, ничего. Где кочевала эта баржа, было неизвестно. Вот. А его первого вызвали из трюма, так сказать, закололи штыками и бросили в воду. Но он поплыл, он выплыл. И он бы выплыл бы. Я хотя, конечно, его не знал, так сказать, но его тогда, так сказать, добили из пулемета «Максим», понимаете? И в итоге это он стал жертвой революции. Но сделали это они еще неделю позже, уже нет, потому что тогда эсеры уже подняли мятеж против коммунистов, понимаете? Вот он успел быть убитым до этого мятежа, поэтому стал жертвой революции. Это потом спасло моего отца, потому что когда мой отец был как комсомолец отправлен, как это называлось, ну, отбирали, так сказать, вот там у крестьян эти продавцовские и прочее. И вот когда мой отец, видимо, делал это как бы не очень хорошо, и когда его арестовало в ЧК, и он бы сел бы в ГУЛАГ, и я бы, конечно, не пылся на свете, но вот тот факт, что он был сыном жертвы, так сказать, революции, его спасло. От ареста тогда, понимаете, от ареста. Причем самое интересное, что крестьяне его очень-очень любили, и они вывезли его из, так сказать, зоны мятежа и прочее-прочее. Вывезли его, но его арестовало, так сказать. Потом его арестовали второй раз за томик Есенина под подушкой. За томик Есенина под подушкой.
Это невозможно.
Он был студентом, КАИ, Казанский авиационный институт. Его арестовали за томик Есенина под подушкой. И опять здесь... Вспомни моего деда, то есть его отца. И вот это опять спасло его от ГУЛАГа, так сказать, там от расстрела и прочее. Ну, а дальше уже была война, где он прошел блистательно всю войну. Он был командиром батареи гаубиц. Вот, ну, он был, так сказать, ну, он был образованный человек еще и прочее. И закончил войну в Кёнигсберге или в Калининграде, как мы сейчас называем.
Я вот думаю вот еще о чем. А если бы мы пошли по такому варианту, каким явился выбор, скажем, прибалтийских республик или же наших ближайших западных соседей ГДР, Румынии, Болгарии, там же тоже был социализм. Он был достаточно развитой, но он был какой-то мягкий, он был открыт всему миру, он был не такой закрученный, что ли. Да, почему вот этого не случилось? Зачем так жестко надо было оберегать вот эти идеалы, которые потом оказались совершенно пустыми? Идолы рухнули очень быстро.
Я боюсь, что это просто было связано с личным опасением элиты, что если даже больше свободы, они потеряют все, потому что они как бы не чувствовали, что такой какой-то серьезной поддержки, понимаете? И они опасались даже и КГБ, оно могло тоже, понимаете, участвовать вот в этом, понимаете? Вот было большое, так сказать, недоверие, прочее, и вот опасение, так сказать, и желание все свести к такому жесткому порядку, где проверенные только люди, которые, так сказать, вот это все усугубило сам этот режим социализма.
Есенина-то уж можно было допустить, в конце концов. И не только Есенина, но и многих дореволюционных деятелей.
Ну, конечно. Конечно, Есенина.
А значит, да. Что-то боялись все-таки.
Ну, разумеется. Да, разумеется, и боялись. Вы знаете, вот моя семья, она как бы слепок вообще с историей нашей страны. Мой дедушка по материнской линии, он, так сказать, он был учителем. Причем он был верующим, потом ушел несколько из православия, там, подвизнуть чего-то, но, тем не менее, оставался верующим. О нем просто ходили анекдоты. Ну, потому что, так сказать, он, несмотря на советские времена, он строго носил длинную бороду, одевался, так сказать, как такой в русской, так сказать, традиции, в народнической. Но его очень любили школьники, потому что он, например, у него уроки были своеобразные. Он приходил и говорил: вы знаете, сегодня мы не будем изучать биологию, а я вам буду рассказывать, как я охотился на львов в Камеруне. И был удивительный рассказ вообще о биологии, так сказать, и Африке, все живое, понимаете, и прочее. Вот. И поэтому, конечно, так сказать, его очень любили, что, кстати, спасло жизнь и ему, и моей маме, потому что его должны были арестовать, и гибисты пошли на страшный подлог. Они предупредили его. И вот он буквально за несколько часов до ареста сбежал, ушел, так сказать, его просто один из отцов его учеников, зная, как его любят, так сказать, дети, так, пошел на очень большой риск. Он предупредил, что потому что тогда за это мстили страшно. Не только наказывали его, но всю семью. И он успел уйти в лес, и мама, будучи девочкой, там 13 лет, под видом, значит, что она ходила, так сказать, по грибы там с корзинкой и прочее, она тайно ему носила, так сказать, еду в лес, где он какое-то время жил в землянке, а потом уже, так сказать, там, в общем, постепенно, так сказать, его смогли, его тоже знакомые как-то организации его привезти, так сказать, в другое место и прочее, прочее. И уже только после войны он, так сказать, легализовался, понимаете?
Зато спас жизнь, да.
Да, да. У Тиньков он так вызвал: Иванов, в на линию огня. Понимаете? И те, так сказать, выскакивали, так сказать. То есть, и для них, конечно, обучение в его, так сказать, в его принципах было просто одно удовольствие. Первое, живые, интересные рассказы, самые интересные, понимаете? И вот это вот живое такое вот обращение с ними и прочее.
Вот этот вопрос, который вечно, наверное, над нами будет давлеть, пока он не разрешится как-то в одну сторону, или положительным, или отрицательным образом. Чем был Советский Союз для России, для русских людей, для вот этого всего периода истории? Что это было? Это было какое-то чудовищное, знаете, образование, несвойственное России вообще, телу ее историческому, духу ее христианскому? Или же, как говорят сейчас, вот разделяется же история, там Ленин был один, Сталин был лучше, Брежнев был еще лучше и так далее. Но, на мой взгляд, все это какая-то химера, несопоставимая с Россией.
Это чудовищно. Вы знаете, мы столько потеряли, просто лучшей нашей интеллигенции, понимаете, которая была гордость просто нации. Это не только поэты, писатели, ученые, понимаете, это была такая школа уникальная, понимаете. Главное, что эта школа, она же была не просто школа научная, это же была определенная честь, определенная, так сказать, этика. Нигде не фиксировалась, но ее придерживались, понимаете, и общество было нравственно. и вот уничтожить вот это, понимаете, ну это, вы поймите, что Троцкий, вот эта банда, они, конечно, не могли допустить, что вот этот, так сказать, вот этот дух выжил, понимаете, вот этой чести, достоинства, верности слова, понимаете. Они, конечно, уничтожали все, понимаете. Страшные просто были, ну, вот вырезали все самое достойное, понимаете. Самое достойное. А сколько людей пошли, так сказать, самые лучшие, так сказать, в ГУЛАГ, и очень многие, так сказать, там просто погибли. Ни за что.
Страшно очень, что сейчас судят свидетелей эпохи. Я прочел совсем недавно целиком «Дети Арбата», вот эту трилогию. Рыбаков, конечно, наверное, что-то приукрасил, но поскольку это текст литературный. Но он писал вначале, что все это я пережил. Всему этому я являлся свидетелем. И когда сейчас говорят, что это же наветы врагов народа, сегодня говорят враги народа, наветы врагов народа на нашего дорогого Сталина, на нашу дорогую партию, на нашу великую родину, вот как-то не по себе.
Вы знаете, это, конечно, все такое чудовищное искажение, потому что ведь вот эта страшная война была же благодаря Сталину, ведь всем было понятно, что будет война, вот все были данные, все, понимаете, он же показатель, поскольку он верил, что он с Гитлером сойдется, так сказать, и поделит мир и прочее, он, так сказать, он подчеркнуто разрушил оборонительные сооружения, так сказать, понимаете, блокировал, так сказать, именно развитие, так сказать, и самолеты, и прочее, прочее. Ведь в первые буквально два месяца вот войны 700 с чем-то тысяч солдат готовых попало просто в плен. Что они были просто брошены абсолютно в напризол, у них не было толком ни оружия, ничего, была полная путаница, был хаос и прочее. Вот начальство все сбежало и прочее. И вот эти вот русские ребята, они, так сказать, пали жертвой, так сказать. А гитлеровцы их в первую очередь вот так расстреляли, потому что им была нужна земля, и тем более, что они, так сказать, как бы не верили, что эти люди могут, так сказать, им служить, быть, так сказать, их рабами и прочее, прочее. Это страшные первые годы войны. Это уже потом, когда, ну, вот первый год, это было, столько было потерь, столько было нелепых там приказов, столько было всего, понимаете, прочее. Но вместе с тем, вот, например, вот моя тетя мне рассказывала, она была девочкой, они жили в Белоруссии, и когда Белоруссию оккупировали, то есть папа, он был командиром партизанского отряда, который ушел в лес тогда, и воевал с немцами. И русские полицаи, у них отняли корову. И вот ее мама пошла, пожаловалась, так сказать, в немецкому офицеру, и то знает прекрасно, что это семья командира отряда, за голову там, которой обещана награда и прочее, он вызвал этих, так сказать, вот этих самых полицаев, их наказал, сказал, немедленно вырвать корову. У нее дети, понимаете, вот такие случаи тоже, это моя семья, благодаря этому они выжили, понимаете, вот. И конечно, так сказать, это очень трагичная история, конечно, и конечно, вот война нам бы обошлась значительно легче, если бы было нормально, я же не говорю, какой талантливый, понимаете, просто рушить все накануне войны, подчеркнуто, когда было понятно, что будет война. Понимаете, у нее была абсолютная власть. Почему и молчат вот о целых армиях, которые были взяты в первые месяцы войны, а говорят только от Брестской крепости. Это единственное, которое ее, так сказать, не разрушили, и она вот дала, так сказать, например, так сказать, очень достойный, но она единственная фактически, понимаете?
А сколько людей и военачальников было уничтожено еще до войны?
Да, да.
Только за несовпадение политической линии. Все, и то это было надумано.
Все, кто считал, что с фашистами будет война, они подлежали, так сказать, к репрессиям.
Но вот война Великой Отечественной, то, на что мы сейчас ориентируемся, и то, что является такой непререкаемой святыней, сейчас даже это оформлено в законодательных актах Российской Федерации, что мы не можем ни критиковать, ни сравнивать там наш режим или, допустим, гитлеровский режим, да, это все разумные, так сказать, законодательные инициативы. А с другой стороны, чем она явилась для русского народа? И таким очищением.
Очищением, конечно. Это было очищение. Это было очень тяжелое очищение, конечно, было очень много жертв, но итог все-таки был очищение, потому что после этого стало все-таки, понимаете, и уже даже Сталин начал считать, что он теряет где-то власть, понимаете, вот, и уже начались такие подвижки внутренние, которые сложно было как бы задавить, потому что они были в народе, как бы, понимаете, вот они где-то вот понимали, что нужно менять. Понимаете, ведь страна вот восстанавливалась из руин, из вот этих колоссальных жертв.
Да, перемололось очень многое, и, на мой взгляд, перемололся русский народ. Он был измучен, уничтожен, и как-то вот это насилие, которое совершалось в идеологическом плане, у него отняли веру, отняли религию, отняли церковь, отняли собственность, да. Отняли... Все, что было ему близко, историю практически отняли и насаждали другую историю, чуждую, какую-то искусственную. Во что превратился этот народ уже после войны, когда человек почувствовал русский вроде бы возвращение к святыне, к любви, к какому-то нормальному общению. Казалось, по воспоминаниям многих ветеранов, что сейчас с победой придет вообще другая жизнь, и она будет совершенно другой. И вдруг... Эти гайки опять начали заворачивать.
Слишком много было жертв, люди просто верили, что вот после победы должно меняться. Но слишком много было на алтарь победы принесено просто жертв жизни, крови, надежд, всего, понимаете. Но, к сожалению, эта элита, или как ее назвать, политбюро, они, конечно, очень жестко держались, они понимали, что... Их будущее только в том, если, будет жесткий контроль, всесильные КГБ там, и так далее, и так далее. И то не верили уже тогда, понимаете, друг другу. Вот.
Александр, мы беседуем на праздник Пасхи, мы говорим о Пасхе, о воскресении Христовом. Я вспоминаю Пасха 1946 года в Троице-Сергиевой лавре, есть хорошие заметки очевидцев и очень много людей, которых я записывал, сейчас они уже в Царстве Небесном, говорили об этом, чем явилось открытие нашей главной святыни в те годы. В 1946 году лавру открыли, Сталин сделал такой жест, и вот первый наместник лавры, сейчас издан громадный труд о нем, об архимандрите Гурии, тогда архимандрите Егорове, наместнике первым лавры, человек, которого советская власть оклеветала всеми возможными методами. И только сейчас, спустя столько лет, вышел громадный том, где подробно описана его мученическая, по сути, жизнь. А ведь таких людей было очень много, которых оклеветали, память их осквернили, смешали их с грязью. Хотя это были лучшие люди, наверное. Вот все-таки опять возвращаюсь к вопросу. Власть делала какие-то полумеры, отдавала храмы, отдавала монастыри даже, разрешала где-то служить и в то же время держала все в железной хваткой.
Вы знаете, она стала все-таки как где-то уступать, потому что после войны, после этих страшных жертв, понимаете, тем более, что ведь очень многие, ведь на войне атеистов нет. Вот, и когда именно там же ветераны, осенние, медалями, орденами возвращались, и они хотели открытия храмов, то власть вынуждена была считаться, понимаете? Вот это было, конечно, такое вот... Может быть, они и не ходили прямо, но они поддерживали просто, понимаете? Они могли, если начальник завода или чего-то, он мог дать какой-то на ремонт храма помощь, оборудование или людей и прочее. Это началось уже, понимаете, и власть уже не могла абсолютно контролировать это. Вот это важно. Потому что вот война была вот почему она, собственно, видимо, была и нужна, потому что она была вот тем оселком, который, сломал хребет вот этому. После этого уже постепенно стали развиваться уже процессы, понимаете, необратимые.
А теперь перейдем теперь к вашей эпохе. Вы приблизили этот ветер свободы, ветер перемен, ветер, в том числе, который принес нам и религиозную, церковную свободу, потому что церковь обрела свободу. Тысячелетие крещения Руси – это уже все. Это уже возвратилась церковь в родное отечество, если можно так выразиться. Но этому предшествовали годы 60-е, 70-е, годы, как сейчас говорят, глухие. Откуда вы черпали такую, так сказать, смелость в отстаивании своих духовных интересов?
Вы знаете, ну, во-первых, для меня, например, было открытием тюрьма. Когда, например, меня арестовали, ну, после отказа эмигрировать, там, так далее. Вот. И они были уверены, что они меня быстро сломают, и дали мне только год, чтобы не было компании. Думают, знаете, почему нам компанию? За год мы там, вот, мальчишку сломаем и прочее. Вот. Вы знаете, что меня поразило в тюрьме? Почему-то это как-то не ощущалось на свободе. Первое, что когда узнавали о том, что я верующий, понимаете, менялось отношение. Причем настолько, вот смотрите.
У заключенных, да?
Да. Ну, например, я этапом, меня отвезли на Комсомольск-на-Амуре, это самая дальняя точка, так далее. Вот. И первое, что как только я попал на зону, вот меня приглашает в начальник к санчасти и говорит: вы верующий человек, мы знаем. Я хочу, чтобы вы работали у нас, так сказать, санитаром. Прямо говорит: вы знаете, у нас злоупотребление с лекарствами, тем более, так сказать, вот воруют такие вот нейро вот эти вот всякие...
Стимуляторы.
Стимуляторы, прочее. Вот. Меня поразило, что человек не повел со мной, не убедился, кто я такой. Только то, что я верующий, он сходу мне предлагает очень ответственную, так сказать, так работу. Не знаю, а может быть, я буду там торговать этим тайно. А дальше меня поражает следующее. Значит, глава медсанчасти этого не знал. Понимаете? Я новый зэк, только пришедший на зону. И ко мне, значит, отправляет целая группа авторитетных зэков и говорит: Александр, мы знаем, что вот тебе предложили быть санитаром, но мы просим тебя, откажись от этого. И прямо говорит: ты знаешь, нам нужны эти лекарства, так сказать. И меня поражает, что никто не попробовал узнать, а может, я могу откупить, может, со мной может договориться. То есть у них даже в мыслях не было и близко. То есть раз верующий, кремей. Причем уважаемый, что там... Вот, эти жулики, это элита, понимаешь, которые... Причем у них даже... Меня поразило вот такой колоссальный авторитет верующих. Ну, раз ты верующий, все, понимаешь? Вот этот кредит вот доверия меня просто ошеломил. Просто я на свободе это не изучал. А вот в тюрьме я столкнулся с этим, и причем это продолжалось очень четко. Настолько четко, что когда... Власть, ну, спровоцировала одну провокацию против меня. Понимаете? Вот. И, ну, им надо было меня раскрутить, там как-то опозорить. Там не получилось, но все это долго описывать. Но вообще, в итоге, те, кто сделал провокацию... Мне пришлось их спасать, их жизнь просто. Причем мне никто не сказал, что мы их накажем. Никто ко мне не пришел и не сказал: Александр, мы все понимаем, так сказать. Я понял, как их вначале, так сказать, изменился их статус. Они потеряли воровской угол, потом они потеряли робу, потом они стали работать, самую позорную работу. Это чистить туалеты, унитазы, толчки. Понимаете? То есть, и я понимал. А дальше было следующее. Дальше было следующее. Вот в воскресенье, значит, показывается обычный фильм. Вот, ну, вся зона вот так собирается и показывает фильм. Один фильм, значит, показывает. И вот обычный, так сказать, вот в воскресенье показывает фильм. И вдруг обрывают этот фильм и объявляют общее построение. Это объявляется только в том случае, если есть опасность, что кто-то сбежал. И тогда всю зону выстраивают и считают, гнете, так сказать, сбежавших против прочее. Вот. И я понимаю, что ищут вот этих двух, которые, так сказать, должны были... То есть они спровоцировали меня, так сказать, на какой-то... Ну, у них там не получилось, это очень долго описывать. И я понимаю, что им за это, так сказать, дали свободу, понимаете? И они понимают, что они живы пока на зоне, потому что их охраняют менты. На свободе им будет точно смерть. Причем никто мне не сказал: Александр, мы отомстим, мы их накажем. Никто. Но было понятно, и я сам, интересно, я даже не знал, с кем поговорить, чтобы сказать: оставьте им свободу. Понимаете?
А такие вещи не прощаются у них?
Дело в том, что здесь тут нужно... Если бы я был какой-то поганый, это было... все было бы иначе, понимаете? Вот. Но тут, ну просто, понимаете, ну, авторитет верующего был настолько колоссальный. Ну, смотрите, вот в воскресенье зона, да? Это в выходной. Я выхожу куда-то по делам, стоит мне где-то остановиться, уже тут я вижу, что там какие-то ребята из какого-то неизвестного мне отряда уже готовят, так сказать, чефирбак, там готовят, значит, так сказать, чефир. И я понимаю, что меня позовут, потому что, и понимаете, а там же как, там берешь, делаешь два глотка, передаешь, так сказать, другому, они, конечно, не обтирают ни кружку, ничего, но третьему и все прочее. Она идет так, вот. И я понимаю, что я не имею права отказаться, потому что если я уклонюсь, даже по самому вот вежливому поводу, вся зона смотрит. Раз Александр у них с ними не чифернул, значит, он о них что-то знает. И они уже попадают в немилость. И я волей-неволей должен был терпеть. И так, понимаете, а мне нужно всю зону пройти. И везде это происходит, понимаете? И я понимаю, что я не могу, потому что иначе эти, так сказать, будут, скажут, вы что-то там, понимаешь, если Александр с вами не чифернул, что-то она вас знает. Понимаете? Вот это, чтобы понять, какой авторитет был верующего, понимаете? Это
трудно сейчас представить.
Понимаете, и я тогда, я когда меня гнали на эти метафоры, я тоже не мог представить. Не, уже в поселках я чувствовал, понимаете. Но особенно уважали то, что я не просто был такой, ну, тихий верующий, а я это как бы не скрывал, я декларировал. А случаи были, смотрите, ну, просто, вот я неопытный абсолютно человек, да. Значит, вот этап идет. Нас привезли, значит, какой город, там, в Читу, например, там, вот высадили, там, вот в автозаке привезли, так сказать, в камеру, вот огромная камера, и все. Утро. Я спокойно, значит, встаю в угол и молюсь. Никого не трогаю. Молюсь спокойно, тихо. День молюсь, два молюсь, три молюсь. А на четвертый, делегация камеры, которая в самых учтивых-то выражениях мне говорит: Александр, нельзя ли сдвинуть вот твою молитву немножко попозже? Ты, говорит, пойми, утро самый основной, говорит, здесь день. Идет нарезка хлеба, и паки хлеба выдают, мы должны брать. Понимаете, уборка помещения, туалет и прочее. А я-то врубался, не обращал внимания. Оказывается, жизнь замирала. Уважение было такое ко мне, что вот эти уголовники, убийцы и прочее, они просто из уважения замирали. А я-то идиот, даже не понимал этого, пока ко мне вот эта делегация не пришла и не выразила в самых вежливых вот выражениях, понимаете?
Александр, ну ведь эти люди тоже недалеки были от Бога, значит, раз вот, они так относились.
Вот, понимаете, ну причем...
Еще ближе были потому, что они не считали себя сами верующими.
Я только потом понял, я как-то отключался в молитве, понимаете, как-то вот выходил, и мне стало стыдно очень, понимаете. Ну, вот такой пиетет, ну, просто невозможно, понимаете. И он сопровождал меня постоянно, хотя я говорил, я никто, и звать меня никак, абсолютно. Вот, я пытался, вот, и в тюрьме, в зоне, понимаете. И причем, то есть я вам скажу откровенно, то есть есть... Это группа людей, которые со мной сидели. Я не уверен, что они вышли из тюрьмы живыми просто. И я не мог как-то с кем-то поговорить, чтобы сказать, оставьте им жизнь. Я ничего не имею против них. Я им их прощаю. Не касайтесь их. Я даже не знал, кому. Потому что мне никто ни слова не сказал.
Это ваши невольные обидчики, да?
Те, кто в основном... Это были не совсем обидчики, это были те, кто по указанию администрации пытались какую-то прогату сделать как-то, или раскрутить, или как-то меня позорить, что-то такое, понимаете? Ну, что-то как-то, понимаете, меня поставить в ком-то невыгодном свете как-то, понимаете? Вот.
А зона это чувствовала четко?
Не просто. Я даже, понимаете, ну, когда я, между прочим, они потом меня находили ко мне, приезжали после Москвы и прочее. Вот, когда я уходил вот в зоны, ну, так получилось, это же было неожиданно, так сказать, я должен был там еще сидит, вдруг меня, так сказать, дергают, меня положили в больничку, ну, видимо, так сказать, именно подкормить. И с больничками дергают, значит, так сказать, начальнику, так сказать, в тюрьмы. Вот. Я вхожу к начальнику тюрьмы, ну, у меня там охрана будет. И я как бы немножко ослеп от обилия погонов. Там, кстати, несколько генералов почему-то на вытяжку стояли. Вот. И он там у них там погоны все эти сверкало и прочее. И один из них делает шаг вперед, читает указ Горбачева о моем освобождении. Меня же освобождали, как вам сказать, у меня была очень сильная компания, и Тэтчер сказала, что условием ее приезда в страну будет только освобождение Александра Огородникова. Она потом мне письма писала, так сказать, и более того, так сказать, даже когда она скончалась, в «Таймс» была большая статья «Тэтчер и диссидент». Что, вот. Ну, сейчас я не об этом. Понимаете? И они, значит, читает мне, а я, поскольку был к этому не готов, то я так... Я понял, что меня освобождают, но я хрипшим голосом, как чтобы собраться, говорю, что вы сказали? Я не понял. И заставляю его заново читать этот указ большой, чтобы прийти в себя, потому что я почувствовал впервые, что мне отказали ноги. Я же не могу им показать, что мне отказали ноги. Если все держался, а здесь ноги отказали. И когда, значит, они дочитывают, говорят, все, вас ждет машина, все так далее, вас ждут в Хабаровске. Я был в Хабаровской тайге, очень глухая зона была, в тайге очень далеко, понимаете? Вот, да. И я выхожу, он из кабинета начальника, а тюрьма мгновенно откуда-то это все знает. И и тюрьма вся забастовала, кричит, Александр, помни о нас. Там бьют в двери, прочее, прочее, прочее. Более они забастовали, сказали, пока Александр не выйдет на свободу, и не прикричит нам оттуда, что он свободен, мы бастуем, понимаете? Я ничего для зоны не сделал, только просто я был верующий, понимаете, вот, и, ну, там, конечно, были какие-то всякие акции, где я был вынужден как-то, так сказать, себя вести, понимаете, вот, но что, ну, ко мне хорошо, конечно, относились, понимаете? И когда я иду по тюрьме, в ней ведут, а чтобы я скорее ушел, так сказать, они все мои вещи собрали, меня ведут по тюрьме, а тюрьма, так сказать, кричит, Александр, помни о нас. И когда я уже вышел, так сказать, уже оказался за воротами, я не кричу, смерть, где твоя жало, ад, где твоя победа? И тюрьма, так сказать, таким многотысячным, помни о нас, Александр. Хотя я ничем не заслужил абсолютно вот этого почтения, понимаете? Я вам просто, ну так, отрывочно говорю.
Прослушайте объявление. Дорогие слушатели радио «Радонеж», приглашаем на православную ярмарку «Звон колоколов» с 11 по 16 мая. Ярмарка будет проходить по адресу метро ВДНХ, торговый центр РМ. Слева от главного входа на ВДНХ, адрес 1 Останкинская улица, дом 55. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Монастыри и храмы привезут свои целебные травы, мед, грибы и орехи, фермерские хозяйства, натуральные продукты, выпечку. Ждем вас на православной ярмарке «Звон колоколов» с 11 по 16 мая, метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа ВДНХ, адрес 1 Останкинская улица, дом 55, с 11 до 19 часов. Дорогие слушатели радио «Радонеж», приглашаем вас на православную ярмарку «Артос» с 24 по 29 мая. Ярмарка будет проходить в Сокольниках на Фестивальной площади. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Монастыри и храмы привезут свои продукты, фермерские хозяйства, натуральную выпечку, целебные травы, мед, продукты. Ждем вас на православной ярмарке «Артос» с 24 по 29 мая в Сокольниках. Сокольниках на фестивальный с 11 до 19 часов.